Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Я прошу, чтобы в нашей церкви этим плодом было не, были не сорняки, не что-то дикое, нехорошее. Я прошу, чтобы вырос хороший плод, плод единства, плод восхваления Твоего имени, плод посвященной жизни каждого в отдельности верующего человека. Господь, мы хотим, чтобы в нашей церкви была действительно библейская, христианская атмосфера любви, взаимопонимания и почитания Тебя. И мы понимаем, что от нас тоже много зависит от того, как мы относимся к Слову, от того, как мы относимся к друг другу, от того, как мы реагируем на Твои упреки и обличения, от того, как мы вникаем в Писание. Создавай атмосферу любви, радости, восхищения красотой Твоего Сына. Господь, работай над нашими ограниченными маленькими сердцами. Расширь наши сердца, чтобы мы могли хотя бы отчасти вместить Твое великое бездонное Слово. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. А тема моей проповеди – утешающая истина. И мы с вами уже давно говорим об утешении, или много уже есть тем утешения, поскольку мы вошли с вами в череду событий, когда Иисус Христос утешал учеников до того, как Он зашел на Голгофский крест. И поэтому 14, 15, 16 главы, 17 глава Евангелия от Иоанна посвящена теме утешения. Господь утешает своих учеников. И поэтому можно сказать, что серия проповедей, она будет связана вот с этим лейтмотивом утешения. Утешение. Я не могу придумать какую-то другую тему, потому что она в тексте постоянно. Ученики нуждались в утешении, в настоящем, непрекращающемся утешении. Они нуждались в утешении, которое подобно бетонному щиту остановит лавину дьявольских сомнений. Считанные часы отделяли учеников от чего-то ужасного и необъяснимого. Их Господа схватят, а они разбегутся. Но этим все не закончится. Даже в тот самый суровый час вера учеников останется жить в их сердцах. И уже чуть позже, в день Пятидесятницы, эта вера громко провозгласит через уста Петра о том, что Иисус воскрес. И потом мы видим с вами, 3000 покаялось, 5000 церковь начинает расти. А сейчас ученики после пасхального ужина направились с Христом в Гефсиманский сад. В этот пасхальный вечер учитель много говорит, его слова наполнены любовью, и потому мягко ложатся на сердце учеников утешающим бальзамом. Каждое слово учителя весомо и значимо. Только надо быть внимательным, только надо ничего не пропустить. Надо впитывать каждое слово Христа, каждое слово весомо. Ничего Иисус не говорит в пустоту, ничего Он просто так не говорит, каждое слово весомо. Будем и мы внимательно слушать Христа. Господь говорит через Свое Слово и к нам. И того же Он требует от нас или ожидает от нас, как и тогда от учеников, чтобы мы, слушая, слышали. Эти слова предназначены всем настоящим христианам, которые нуждаются в утешении. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу, и мы прочитаем с вами три стиха, 18, 19 и 20. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Я жду, когда вы откроете. Если нет Библии, посмотрите рядом с соседом, потому что мы стараемся, чтобы проповеди, которые звучат с кафедры, они были построены вокруг того слова, которое вы видите, чтобы вы, слушая проповедника, вникали и смотрели, а действительно это так, как он проповедует? Действительно ли это то, что хочет сказать Бог, или это вымысел человеческий? Итак, 18 стих. «Не оставлю вас сиротами». Это обращается Иисус к ученикам. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». В этом тексте несложно заметить три утешающие истины. В словах Иисуса Христа мы можем прочитать то, что беспокоило учеников. В принципе, слова Христа – это зеркало того, что могло происходить в душе учеников. Поэтому по тем аргументам, по тем словам, которые выбирает Христос, мы можем понимать, о чем же могли переживать ученики. Итак, Иисус очень много предупреждал учеников о своей смерти, и поэтому теперь Иисус говорит о своем воскресении. Посмотрите на концовку 18 стиха. «Приду к вам». Иисус раньше говорил, что следовать за Христом – это значит взять крест и следовать за Ним. И в реальном смысле слова – это значит быть готовым взойти на Голгофу. Это значит в буквальном смысле подтвердить свою веру, если нужно, своей смертью. Итак, они слышали о смерти Христа, и поэтому они нуждались в истине о воскресении Христа. Они слышали о своей смерти, и поэтому они нуждались в истине о своем воскресении. Это вторая истина, утешающая учеников. Посмотрите концовку 19 стиха. «И вы будете жить». Также Господь много говорил о том, что Он уйдет. Он уйдет. Ученики нуждались в утешении. Утешение и услышать о том, что они будут в неразрывном единстве со Христом. Это третья истина. Три истины о воскресении нашего Спасителя, о нашем с вами воскресении, а также о неразрывном единстве с Богом. Начнем с последней истины, о неразрывном единстве. Посмотрите 18 стих. Иисус говорит: «Не оставлю вас сиротами». Подобно земному отцу, который заботится о своих детях, Иисус обещает ученикам, что Он не оставит их сиротами. «Через некоторое время, — говорит Иисус, — когда вы останетесь без Меня, в тот момент, когда Я умру на кресте, вы будете чувствовать себя, как чувствует сирота, как чувствует тот, кто оставлен родителями, как чувствует тот, кто потерял родителей. Но знаете, оставить вас в сиротском доме не в Моих планах. Не для этого Я вас усыновил, чтобы потом оставить сиротами». Тот, кто никогда не приходил ко Христу, не знает, что могут переживать дети Божьи. Тот, кто никогда не испытывал близости с Богом, эти слова ему непонятны. Оставленность и сиротство, оставленность, покинутость. Что угодно говорит спасенная душа, но только не оставляй меня, Спаситель. Время от времени верующий в малой мере может переживать то, что переживал Иисус Христос на кресте. Боже мой, для чего Ты меня оставил? Но на самом деле Бог никогда не оставляет своих. Христос, испытавший ужас разлуки с Отцом, теперь никогда не позволит, чтобы мы с вами подобным образом переживали то, что переживал Христос на кресте. На самом деле Иисус никогда не оставляет своих. Конечно, временами горизонт нашей жизни заволакивают тучи, так что нам кажется, что Господь удалился от нас, Он оставил нас, и мы там, как маленькие дети, плачем, как будто бы Отец бросил нас. И подобно псалмопевцу мы можем взывать: «Господи Боже, не скрывайся от моления моего» – Псалом 54. Но на самом деле Бог, как любящий Отец, внимательно следит за своими детьми. Он просто отошел немножко в сторону. Он немножко дал подумать этому самонадеянному ребенку, как плохо без него. Иногда я делал такой эксперимент, когда я шел в магазин с своими детьми, и Даниил был еще моложе, сейчас ему 11, а тогда, может быть, лет 5, и он постоянно хотел вырваться из руки, и хотел так независимо пройти по магазину. Ну, и я позволял ему вырваться из руки, потом становился где-то так в стороне и наблюдал, что же будет дальше. И он удалялся, потом он видел, что он один, а потом он понимал, что папы нет рядом. И тогда он начинал сильно кричать и плакать. Вот. Но это не значит, что я его оставил. Я просто стоял рядом и смотрел. Но когда он испытал эту оставленность, он сильно захотел вернуться к отцу. И когда я подходил, то уже он долгое время не вырывал свою руку. Он хотел быть рядом со мной. Точно так же делает Бог. Не оставлю вас сиротами, не оставлю. Я приду к вам, я приду к вам. Ученики уже ожидали, что вот-вот и Христа не будет рядом, и это их страшило. Они нуждались в утешении. Посмотрите 20 стих. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Сложный стих. На самом деле, мне этот текст дался нелегко. 20 стих. в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Чтобы исполнился 20 стих, необходимо было особое служение Духа Святого. В тот день, день Пятидесятницы, в тот день, когда Дух Святой придет на церковь, Дух Святой произведет этот плод в вашем сердце. Он не будет уже только на вас, он войдет в вас в день Пятидесятницы. Так вот, посредством действия Духа Святого, этой третьей личности Божества, ученики, вы сможете до глубины осознать мое единство с Отцом, то, чего вы до сих пор не можете понимать. И более того, вы сможете осознать, что значит «я в вас, и вы во мне». Вхождение Духа Святого внутрь учеников должно было открыть, насколько Сын един с Отцом и насколько Сын един с каждым верующим. И вы во мне, и я в вас. Поэтому часто в послании повторяется этот лейтмотив единства. Вы встречаете эти идеи постоянно. Помните Римлянам 8:1. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Это то, что «вы во мне». 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, вы во Христе». Этот мотив постоянно повторяется. Иисуса нет с нами, а мы в Нем. Каким образом это возможно? Как возможно, чтобы работало 2 Коринфянам 5:17? «Итак, кто во Христе, тот новое творение». Только посредством работы Духа Святого. Иисус реально, физически, пребывает одесную Отца на небесах. В то же самое время Писание говорит, вы во Христе. Каким образом? Особое служение Духа Святого. Дух Святой погружает нас во Христа. До конца это не понять нам, но принимаем это верой и радуемся. Но не только верующие во Христе, но и Христос также пребывает в верующих. Поэтому Он и говорит, и вы узнаете, я в вас, и вы во мне. Посмотрите. В 20 стихе Павел молится за Ефесян. «Я молюсь о вас, Ефесяне, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши». Опять этот мотив повторяется в посланиях, что Христос в нас. Помните, в послании к Колоссянам есть такая идея. «Христос в вас – упование славы». «Христос в вас – упование славы». Таким образом, Иисус утешает учеников. Он утешает, он говорит, что его смерть не лишит их близких, тесных взаимоотношений. Их единство с ним неразрывно. И это также правда и в отношении каждого настоящего верующего. Ничто не может нас разделить со Христом. Теперь каждый верующий человек, я бы так сказал, навечно спаян со Христом. Подумайте об этом. Интересно, Иисус говорит, я должен уйти, чтобы стать еще ближе к вам. Как это понять? А вот как. Я уйду, пошлю Духа Святого, Дух Святой войдет в вас, и тем самым мы станем еще ближе. Вы думаете, наверное, тогда ученики могли радоваться, Христос был рядом. Мы имеем еще большую близость со Христом. Я в вас, вы во мне. Как это работает в вашей жизни? На самом деле осознаете, что вы можете каждое утро, каждый день приходить в присутствие Христа, да в такое присутствие, которое не могли даже испытывать ученики до дня Пятидесятницы. Если бы я вас спросил, расскажи, как ты наслаждаешься общением со Христом. Ну, Петр мог наслаждаться, Матфей мог, Иаков мог. Они рядом были со Христом. А я, наверное, нет. Конечно же, я на самом деле нет. Писание говорит, мы в Нем. Кстати, единство со Христом – залог единства Церкви. Посмотрите, если в 20 стихе он говорит, «И вы во мне, и я в вас». Множественное число. Я не только в каждом в отдельности, но я в вас. Почему? Почему Церковь может быть едина? Почему? Потому что Иисус посредством Духа Святого пребывает отдельно в каждом верующем. И это придает единство всему телу Христову. Поэтому Он называется главой, а мы телом. Поэтому он называется лозой, а мы ветвями, пребывающими на этой лозе. И единство достигается сверхъестественным образом. Это не что-то, что мы должны доработать. Давайте поработаем над единством. Да, конечно, и у нас есть ответственность смиряться, любить ближнего. Но послушайте, это фактор сверхъестественный. На самом деле, та церковь, которая имеет единство, по-настоящему библейское единство, это только слава Богу, потому что Он достигает в наших сердцах совокупное единство своего тела. И мы должны этому радоваться и это ценить. Интересно получается, с одной стороны, Иисус говорит, что Он уйдет, с другой стороны, Он станет для учеников еще ближе. И эта близость возможна только если Он уйдет. Но это было не все. Иисус говорил не только о том, что они будут едины, и хотел утешить тем самым учеников. Я уйду, но я буду ближе еще к вам. Да, действительно, это утешение. Но Иисус, Он говорил также о Своем реальном физическом приходе. Они привыкли видеть Христа. И должно было пройти время, пока ученики как бы, я бы так сказал, отучились от этой привычки всегда видеть физического Христа. Вот почему Иисус после воскресения часто являлся ученикам. Они должны были научиться ходить не видением, а верой. И постепенно-постепенно Он приучал их, Он появлялся, исчезал, и потом они научились верой воспринимать присутствие Христа, даже тогда, когда они не видят Его. Но сейчас им нужно было утешение, что Иисус воскреснет. Посмотрите 18 стих, Он говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Чтобы прийти, Он должен уйти ненадолго. На два с небольшим дня. Спустя считанные часы Господь будет распят. Еще немного, 19 стих, посмотрите, еще немного, и начнется последняя фаза спасительной операции Отца, а потом Он воскреснет. Когда Он воскреснет, ученики увидят Его, Он будет тем же, но не таким, как был раньше. Он будет тем же, но не таким. То, что в вечности запланировала Троица, Сын должен будет исполнить. И Он это делает сейчас. Кротко, с радостью, нисколько не сомневаясь в любви Отца, Иисус идет на Голгофу, в Гефсиманский сад. Если бы вы были рядом со Христом, вы бы увидели человека, Иисуса Христа, который предвосхищает эту радость воскресения и освобождения многих грешников от греха. Вы бы увидели кроткого человека, сильно любящего учеников, человека, который не ропщет на Отца, но с желанием идет на крест, потому что он знает, что это больше всего прославит имя Отца. Я ценю тебя, Отец. Я люблю тебя, и поэтому я иду на крест. Еще немного, 19 стих, и мир уже не увидит меня. Неверующий мир не увидит его физическими глазами, но ученики все до одного увидят воскресшего Христа физически. Здесь в 19 стихе есть цепочка событий. Еще раз посмотрите, 19 стих. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Пройдут считанные часы, меня схватят, убьют, положат в гроб, и мир уже не сможет видеть меня. Но с вами, ученики, будет не так, как с миром. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, вы увидите меня вновь увидите меня. И поэтому никто не посмеет назвать вас сиротами. Я вернусь». Почему? Иисус, как это возможно, что ты вернешься, когда тебя положат в гроб? Ответ, 19 стих, ибо я живу, ибо я живу. Констатация факта. Помните тот разговор Христа с Марфой около гроба ее брата? Евангелие от Иоанна 11, 23. Иисус говорит ей: «Марфа, воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Заметьте, Марфа легко верит в далекое будущее воскресенье. Да, в последний день, Иисус, я верю. Я знаю о факте воскресения верующих в последний день. Иисус сказал ей в ответ. Иисус начинает говорить о настоящем. 25 стих 11 главы. «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет». Я есть воскресение. Возможно, подобно Марфе, ученики могли думать о великом будущем воскресении в последний день. Они как бы могли отвечать Иисусу: «Да, мы увидим Тебя, Христос, что Ты придешь к нам. Да, это будет в последний день, когда все воскреснут, тогда Ты воскреснешь». Но то, что Иисус на третий день должен будет восстать из гроба, не укладывалось в их голове. Это не укладывалось в их голове. Отчасти вот почему они и рассеялись, когда схватили Христа. 19 стих, еще раз посмотрите. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу». Я бы добавил, «Ибо я есть воскресение жизнь, я источник жизни, я творец жизни, я начальник жизни, имею власть отдать жизнь, имею власть принять жизнь, я живу». Что же тогда происходило в тот момент? Ученики шли по направлению в Гефсиманский сад. Совсем недавно они закончили пасхальную вечерю. Они вкушали с Иисусом Пасху, они пили вино в знак Нового Завета. И теперь они должны были пройти через город, пересечь поток Кедрон и подняться по Масленичной горе, потому что там находился Гефсиманский сад. Хотя Иисус, как человек, подумайте над этим, сам нуждался в утешении, Иисус продолжает утешать учеников. Иисус должен вот-вот зайти на Голгофу, и, казалось бы, сердце сжалось от предстоящей муки на кресте. Но вместо того, чтобы скулить и плакать о себе, он думает о том, а что же будет с его учениками. Поэтому что он делает? Он утешает и утешает. Ни разлуки будут недолгими. Не оставлю вас. Приду. Не оставлю вас сиротами. Обязательно приду и вновь увидите меня. Далекое будущее его воскресения должно было стать реальным настоящим в этот момент для учеников. Нам легко верить в какое-то далекое будущее. Ученики должны были научиться верить в реальное настоящее. Иисус говорит им, еще немного, это относилось как к распятию, так и к воскресению. Еще немного, и я уйду от вас, еще немного, и я приду. Это значит, вот-вот я воскресну, я буду распят и воскресну. Таким образом, вера в воскресение Христа изгоняла любую мысль о долгом, удушающем расставании со Спасителем. Это то, что могло сковать их. Воскресение Христа – это свежий, ободряющий ветер для уставшей души. Я непременно увижу Христа, потому что Он воскрес. Вы знаете, эта истина воскресения Христа, она сегодня особенно актуальна, да? Мы с вами празднуем Пасху и повторяем «Христос воскрес». Но эта истина воскресения, она должна продолжаться дальше в наших сердцах. Истина о воскресении неминуемо должна быть связана с истиной о воскресении нашем. Это очень важно. Это очень важно. Представьте, что жизнь учеников была наполнена опасностью и риска. Теперь они услышали, что Иисус уходит. Они при вкушении гонений, и это и произошло. Как их утешить? И на самом деле Иисус знает, что им говорить. Он не только говорит о том, что мы едины, несмотря на то, что я уйду от вас, потому что я буду в вас, и вы во мне, посредством служения Духа Святого в день Пятидесятницы. Он не только говорит о тесном единстве, он говорит, я воскресну, и мир не увидит, но вы увидите, я лично каждому из вас явлюсь, вы увидите меня, что я буду стоять перед нами. Но третья истина, она особо должна была быть близка ученикам. Он говорит о их воскресении. Наше, братья и сестры, наше отношение к воскресению наших тел должно быть свежим. Далекое будущее нашего воскресения на самом деле должно уложиться в нашей голове как реальное настоящее. Это очень важно. Точно так же, как с воскресением Христа, далекое будущее Его воскресения для учеников должно было стать реальным настоящим. Через 2 с небольшим дня они увидят живого Христа. Точно так же они должны были верить в реальное воскресение своих тел. Реальное воскресение своих тел. И чтобы услышанные слова не были для вас безжизненными, посмотрите на концовку 19 стиха. Иисус говорит, «Ибо я живу, и вы будете жить». Послушайте, наша жизнь во Христе. Если Иисус воскрес, и мы воскреснем, залог Его воскресения – это наше воскресение. «Я живу, и вы будете жить». Эта фраза будет главной на нашей темой сейчас. Это все было видение. А сейчас о главном. Это обетование воскресения применимо каждому верующему. Это очень важно. Вы будете жить. Вера воскресшего Христа должна наложить определенный отпечаток на нашу веру, на наше восприятие жизни. Как много связано с нашей земной жизнью, не так ли, друзья? Соберите ваше внимание, я знаю, что сейчас душно в зале. Но важно, чтобы вы вникали в эти слова. Очень много связано с нашей жизнью. Мы ценим нашу жизнь, я имею в виду земную жизнь, не так ли? Мы хотим благополучия и покоя. Мы хотим здравия и долголетия, мы хотим хорошо устроить свою земную жизнь. Того же самого мы желаем нашим детям, мы воспитываем, мы вкладываем в них деньги, мы учим их. Ну, это нормальное желание, когда, я думаю, ненормальные люди желают плохого. В послании к евреям сказано, что родители наказывают детей для немногих дней. Даже для этой земной жизни, для немногих дней мы хотим все отдать своим детям, устроить их жизнь и так далее. Но послушайте и прислушайтесь к словам Христа. Вы будете жить, в конце 19 стиха, вы будете жить. Он говорит эти слова тем, кто уже скоро начнет погибать. 10 из 11 апостолов будут убиты. В тот момент некоторым из апостолов осталось жить не так долго. Спустя максимум 15-17 лет Иаков будет первым убит Иродом Агриппой. Потом будет казнен Матфей, Андрей, Петр, Варфоломей, Фома. 10 лет пройдет, вторые 10, третьи 10 лет, и ученики будут уничтожаться. Их будут вырезать, убивать, закалывать, отрубать головы. И посмотрите, Иисус им говорит в конце 19 стиха. Вы будете жить. Братья и сестры, наша жизнь здесь на земле – это не все. Это далеко не все. Бог, сотворивший человека, наделил человека способностью жить вечно. Придет время, наше физическое тело распадется на 1000 атомов, но это не все. Душа живет вечно. Потом Бог вернет душу в новое воскрешенное тело. Мы будем жить. Эти слова наполнены утешением. Ученики должны были ухватиться за это обетование всем сердцем, чтобы быть готовыми перенести земные испытания. Истина о будущей вечной жизни, истина о будущем, твоем будущем воскресении должна стать спасительным кругом для тебя, брат и сестра. И обращаясь к каждому брату и сестре, послушай, когда ты смотришь в зеркало и видишь свои седины, когда морщины вражески выходят на передовую, когда твое здоровье чаще и чаще сигналит тебе, опомнись, тебе уже далеко не 20, когда день рождения приносит скуку и печаль, а может быть даже слезы, хочу сказать тебе, мой друг, опомнись, не поддавайся мирскому духу. Не поддавайся этому удушающему синдрому молодости. Да-да, я так бы это назвал, удушающий синдром молодости. Мир хочет заставить нас, верующих, цепляться за эту временную жизнь, как будто бы мы, братья и сестры, никогда не воскреснем. Мир хочет, чтобы ваша вера в жизнь после смерти была подобна туману, вере такой далекой, туманной вере в воскресение из мертвых. Это что-то такое, не касающееся меня, это недостижимое. И вообще это сомнительно. Поэтому будем брать от этой жизни все. В то время, когда образовались первые церкви, и люди обращались ко Христу, на самом деле в церквях были тоже подобные проблемы. Были такие люди, которые отказывались при этом, интересно, они верили в воскресение Иисуса Христа, но отказывались верить в воскресение человека. Это значит, что они отказывались верить в свое личное воскресение из мертвых. Сегодня в церквях тоже есть такие люди. Такие люди смущаются и беспокоятся. Их идея смущает о том, что Бог может восстановить тела тех, кто утонул в море, был разорван во время взрыва или он был сожжен. Они соглашаются и верят, что Христос воскрес. Они соглашаются, что Бог – Творец Вселенной. Он сотворил человека из праха земного. Но ни в коем случае где-то здесь у них не включается этот аспект веры, что они лично, точно поднимутся из праха силой Божьей. Особая сложность верить в воскресение из мертвых возникает из-за кажущейся невозможности этого факта. Откройте, пожалуйста, текст первого послания Коринфянам 15:35. Мы сегодня немножко побудем в первом послании Коринфянам 15 главе. Это важно. 1 Коринфянам 15 глава, 35 стих. Апостол Павел говорит в 35 стихе. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Сюда же к этому вопросу можно добавить. «Как Бог может вновь собрать тела всех тех, кто умер на протяжении всех веков истории?» И дальше в следующих стихах Павел рассказывает о том, каким же образом может быть возможным воскресение. И чтобы выявить глупость этих вопросов, Павел приводит в пример из жизни природы. И теперь мое утверждение. Воскресение из мертвых. Нет ничего невозможного. Потому что, послушайте, в малых масштабах оно постоянно происходит в растительном мире. Воскресение из мертвых. Нет ничего невозможного. Потому что в малых масштабах воскресение в растительном мире происходит постоянно. Этот аргумент использует под действием Духа Святого апостол Павел. И мы увидим вот в этом тексте три сходства воскресения с растительным миром. Посмотрите 36 стих. Он говорит: «Безрассудный». Кому он говорит? Ну, тем, которые задают подобные вопросы. Как это может, чтобы я воскрес из мертвых? Он их называет безрассудными. Интересный комплимент Павла тем людям. Безрассудные. Далее, смотрите, что он говорит. «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Итак, первое сходство – это сходство в смерти. Послушайте, когда зерно сажают в землю, да? У нас много дачников, я знаю. Так вот, когда вы сажаете какое-то семечко, то у этого семечки есть начальная форма и конечная форма, или начальное тело и конечное тело. Да? Я, конечно, не сведущ в биологии, но все-таки, чтобы это семечко проросло, оно должно умереть. Это понятно, этот принцип понятен. Чтобы появилось другое тело, вот это растение, которое выходит из семечки, да? Вот это первое тело, оно должно умереть. Это факт. И теперь он то же самое, он делает, апостол Павел делает сравнение или связывает этот факт с воскресением, с нашим с вами воскресением. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Иисус как раз об этом говорил в 12 главе Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, он говорит, пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, принесет много плода». Послушайте, прежде чем Христос смог принести плод спасения, он должен был умереть. Прежде чем мы с вами сможем участвовать в плоде спасения Христа, мы должны умереть. Вот такую закономерность здесь подчеркивает апостол Павел. Таким образом, великий мудрый Бог, это очень важно, великий мудрый Бог обращает нашу смерть нам же во благо. Посмотрите на смерть с другой стороны, под углом воскресения Христа, под углом того, что это закон. Если вы не умрете, вы не воскреснете. Бог использует старение нашего тела, а затем и смерть как ступень для того, чтобы вести нас в новую реальность вечной жизни. Мы не можем перескочить в новую реальность вечной жизни, минуя смерть. Это будет с некоторыми людьми. В момент прихода Спасителя у некоторых тела во мгновение ока изменится. Но в основном для всех людей, всех верующих людей, это закон. Чтобы воскреснуть, вы должны умереть. Друг, ты не хочешь умирать, ты хочешь как можно дольше задержаться в этой жизни, ты разглаживаешь морщины и подбадриваешь себя тем, что ты еще бодрячок. На самом деле это неплохо, нужно подбадривать, нужно разглаживать морщины. Но послушайте, если весь этот поиск эликсира молодости вводит тебя в депрессию, если весь этот поиск эликсира молодости вводит тебя в депрессию, если ты готов или готова тратить все свое заработанное, чтобы убедить себя и всех, что тебе не 45, а 25, это уже проблема. Это уже проблема. Если ты не состаришься, а затем не умрешь, ты не воскреснешь. Если ты хочешь участвовать в воскресении Христа, тебе необходимо испытать прелести, в кавычках, прелести старения и смерти, потому что потом ты испытаешь радость воскресения. Помните, Иисус сказал такие слова: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою, и это очень важное замечание, в мире этом сохранит ее жизнь вечную». Что значит ненавидеть душу свою? Ненавидеть душу свою в этом мире – это значит не прилепляться к этому миру настолько, чтобы это стало помехой думать о небесном с радостью. Не прилепляться к этому миру настолько, чтобы это стало помехой встречать каждый приходящий Новый год с радостью. Я замечал некоторые христиане. У тебя день рождения? Да, у меня день рождения. Понятно. Нездравое понимание. Каждый год приближает нас к лучшему. Конечно, если вы верите тому, что написано в Слове. Когда мы унываем, мы входим в депрессию, мы хнычим и постоянно ропщим, когда мы сотни тысяч денег своих отдаем на то, что фактически никогда ничего не разгладит и так далее, все это показывает наше неправильное, нездравое понимание Писания и замысла Бога в отношении нас. Ненавидеть душу свою в этом мире – это значит правильно праздновать дни рождения, когда уже вам далеко за 40. Итак, в тот момент, когда Иисус был распят, Его земное тело умерло. Оно прекратило свое существование, как земное тело. То же самое происходит с растущим зерном и с человеком. Старое должно окончиться, прежде чем может начаться новое. Земное тело должно умереть для того, чтобы дать жизнь новому телу. Второе сходство растения человека в различии умершего тела и воскресшего. У пшеничного зерна в некотором смысле есть два тела. Первое тело – это голое зерно. Посмотрите 37 стих. «И когда ты сеешь не тело будущее, а голое зерно, как случится, пшеничное или другое какое». Здесь есть идея такая. Наше тело, которое будет посеяно, оно будет отличаться от того тела, которое воскреснет. Здесь есть сходство в различии. То есть, как в растительном мире есть различие этих тел, посеянного и восходящего, так и в нашей природе воскресения будет то же самое, будет отличаться тело воскресшее. Когда воскрес Христос, Его прославленное тело радикальным образом отличалось от того, которое умерло. То, что вышло из гроба, отличалось от того, что было положено в гроб. Оно уже не было ограничено, это тело не было ограничено ни временем, ни пространством, ни вещественностью материального мира. Помните, во время своих явлений Иисус Христос мог перемещаться с места на место, и при этом Ему не нужно было преодолевать огромные расстояния, как тогда, помните, через Самарию. Иисус уже не утруждался и не просил воды у самарянки. Он не отправлял учеников за едой, потому что Он был голодный. Он просто в одно мгновение мог появиться в Иерусалиме, а потом в Галилее на 80 километров на север. Он просто мог войти к тем дрожащим ученикам, которые закрыли все двери и боялись. Иисус просто появлялся среди них. Это новое, это кардинальное отличающееся состояние тела. То же самое будет и с нашими телами. То же самое. Точно так же и наши тела при Его втором пришествии изменятся радикальным образом. И мне хочется добавить, что это изменение будет казаться также и внешнего вида. Я не знаю, на какой возраст мы будем тянуть тогда в вечности, какой Бог нам определит возраст, там, 25, 29, как мы будем выглядеть, но точно знаю, что мы не будем стареть. Я бы так сказал, на небесах косметологи окажутся без работы. Те, кто сейчас собирает огромные деньги, чтобы придать стареющему вид молодости, на небесах не получат ни копейки. Кстати, молодежь, кто хочет учиться на косметолога, подумайте. Там они не получат ни копейки. Человек в вечности, когда мы воскреснем, тело не будет вам приносить боль, разочарование. Вы будете всегда радоваться. И ваше тело будет, можно так сказать, оно будет просто излучать здоровье. Это то, что задумал Бог. Последнее, третье сходство, сходство растения человека – это сходство в преемственности. Интересно, что несмотря на различия между старым и новым телом, все-таки существует преемственность. Эти тела, которое тело у вас сейчас есть и которое будет в будущем воскресенье, все равно между ними есть преемственность. Посмотрите 38 стих. «Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое». Вот это очень важное слово. «Свое тело». Пшеничное зерно не становится ячменем, ведь так? Также и лен не становится кукурузой. Бог дал каждому роду семян свое тело. И после смерти, когда вырастает растение, это растение вырастет в своем роде. После того, как Иисус воскрес, интересно, Иисус, пока Он не открывал ученикам глаза, они не понимали, кто стоит перед ними. Но когда Он открывал им видение или понимание, они узнавали, что это Христос. Они узнавали, они могли узнать Его по внешнему виду, они могли узнать Христа по Его ранам, по Его ране в боку и так далее. Подобным образом и наши воскресшие тела всех верующих будут находиться в преемственной связи с телом, которое было до воскресения. Это значит, что мы будем узнавать друг друга на небесах. Мы будем узнавать, я увижу Олега и скажу: «О, Олег, я тебя узнал, я помню тебя». Мы будем узнаваемы, хотя тела будут не такими. Это интересно. Итак, наши тела умрут и изменятся, но они будут оставаться нашими телами. Нашими телами. Бог на протяжении тысячелетий, совершая такую трансформацию тел в растительном мире, тем самым говорит нам: воскресение – это реальная вещь. Воскресение вашего тела – это реальная вещь. Иисус утешал учеников, Он говорил о неразрывном единстве, о том, что Он уйдет, но Он в них, и они в Нем. Иисус говорил о Своем скором воскресении, и самое то, что должно было утешить учеников, о неотвратимости воскресения каждого верующего. Он говорит: вы будете жить, вы будете жить. Поэтому ничто не должно было лишить их радости. Может быть, ты, дорогой друг, как-то придавлен твоими обстоятельствами жизни. Может быть, особенно ты испытываешь давление, когда ты подходишь к зеркалу, особенно утром. Может быть, ты замечаешь, что твои седые волосы стали появляться чаще и так далее. Это все просто исполнение Слова Божьего. Что делает Бог? Он готовит тебя к лучшему. А ты плачешь и избегаешь зеркала. Не надо. Не унывайте, братья и сестры. Мы имеем мощное утешение. И самое главное, мы спаяны в личности Христа. Второе, Иисус воскрес, Он реально показал свое тело ученикам. Он пришел в воскресшем теле. И это было залогом уверенности для учеников, что когда-то и они поднимутся из гроба для вечной жизни. И сегодня Бог должен утешить нас и наполнить радостью от предвкушения того, что мы с вами испытаем в день воскресения из мертвых. Давайте помолимся. Господь, я благодарен Тебе. Благодарен Тебе за этот дар вечной жизни. Дар вечной жизни – это что-то неотъемлемое от вечной жизни наших тел. На самом деле, то, как Ты нас создал, то, как мы пришли в этот мир – Ты сохранишь нас как личности. Конечно, будет трансформация тел, изменения, но мы все будем узнавать друг друга, все те, кто будет по-настоящему спасен и будет в небесах. Эта истина, она не может не наполнить нас утешением, особенно в те моменты, когда мы поддаемся этому синдрому молодости, который влияет на нас со стороны мира. Мир гонится за этим эликсиром молодости, за этим эликсиром вечной жизни. Господь, но дай нам быть реалистами и понимать Твой замысел. И с помощью Твоего слова противостоять этим искушениям, чтобы входить в депрессию и унывать от того, что мы становимся взрослее, старше и старее. Благодарю Тебя, Господь, за эти чудесные истины и Слово Твоего. Благослови нас поклоняться Тебе и по окончании нашего служения. Слава Тебе за все. Аминь.